Глава 31. Посланник сидел в доме привратника и грелся у огня. Несмотря на то, что он с головы до пят был заляпан грязью, я узнал в нем молодого человека, который разносил письма в конторе Кромвеля. Главный правитель Англии уже узнал о том, что рассказал в своем отчете тюремный надзиратель. Когда молодой человек встал, я увидел, что он слегка дрожит, очевидно, от усталости. «Господин Шардлейк?» — с легким поклоном спросил он. Я кивнул, ибо от напряжения не мог вымолвить ни слова. «Мне велено передать это лично вам в руки». Он протянул мне бумагу, скрепленную печатью Тауэра. Повернувшись к нему и Багги спиной, я вскрыл письмо и прочел послание, состоящее из трех строк. Их содержание лишь подтвердило мои худшие ожидания. Напустив на себя хладнокровный вид, я вновь обернулся к Багги, который все это время не спускал с меня своего внимательного взгляда. Молодой человек тем временем вновь отошел к огню. «Господин сторож», — произнес я, — «этот человек проделал долгий путь в седле. Распорядитесь, чтобы ему была выделена на ночь хорошая теплая комната и пища, если таковая ему понадобится». Обернувшись к молодому человеку, я спросил, «Как вас зовут?» «Хэнфолд, сэр». «Возможно, вам придется доставить еще одно послание завтра утром. Вы были молодцом. Быстро справились со своей задачей». Покидая сторожевой дом, я скомкал в кармане полученное послание и быстрым шагом пересек двор. Теперь я знал, что должен делать, но никогда еще у меня не было так тяжело на сердце. Я остановился, ибо краем глаза заметил какое-то странное шевеление. Я так быстро развернулся, что, потеряв равновесие, чуть было не свалился в грязь. Уверен, что сработало мое былое чутье. Тем не менее, никого и ничего я не обнаружил. «Кто здесь?» — резко выкрикнул я. Ответа не последовало. Стояла гробовая тишина, если не считать звука капели. Туман сгущался и, клубясь над домами, окутывал их, придавая призрачные очертания и окружая мерцающие тускло-желтым светом окна радужным ореолом. Прислушиваясь ко всякому шороху, я направился в сторону лазарета. Постель брата Пола была разобрана, а слепой монах сидел рядом на стуле с понурой головой. Его толстый собрат почивал глубоким сном. Больше в комнате никого не было. Помещение, в котором брат Гай готовил свои снадобья, было пусто. Все монахи, по всей очевидности, по-прежнему пребывали в трапезной. Не иначе, как арест Эдвига вызвал в монастыре небывалый переполох. Я направился по коридору мимо моей прежней комнаты туда, где, по моим предположениям, должны были располагаться покои Элис. Из-под двери сочился слабый свет свечи. Постучавшись, я открыл ее и вошел. Девушка сидела на низенькой кровати на противоположной стороне маленькой комнаты, в которой не было ни одного окна, и складывала одежду в большую кожаную корзину. Когда наши взгляды встретились, я прочел в ее огромных голубых глазах немой ужас. Какое я ощутил при этом горькое разочарование. «Собираетесь в дорогу?» К моему удивлению, мой голос прозвучал довольно ровно. Элис ничего не ответила, а продолжала сидеть молча, схватившись руками за ручки корзинки. «Итак, Элис...» — мой голос задрожал. «Элис Фьютерер. Девичья фамилия вашей матери была Смитон». Лицо ее вспыхнуло, но она продолжала упорно хранить молчание. «О, Элис, я отдал бы свою правую руку на отсечение, чтобы это оказалось неправдой». Я сделал глубокий вздох. «Именем короля я должен арестовать вас за совершение злостного убийства его эмиссара Робина Синглтона». Наконец она заговорила дрожащим от переполнявших ее чувств голосом. «Это было не убийство, а акт правосудия. Если хотите, возмездие».
«Возможно, в ваших глазах это выглядело именно так. Ведь Марк Смитон, насколько я понимаю, доводился вам двоюродным братом». Она посмотрела на меня. Глаза ее сузились, как будто в этот миг она решала какую-то важную задачу. Когда же она снова заговорила, от каждого сказанного ею слова веяло такой невыразимой жестокостью, которую я еще ни разу не слышал из уст женщины. Он был мне больше, чем двоюродным братом. Он был моим любовником.
Что?
Его отец — брат моей матери. Когда был молодым, отправился на поиски своей удачи в Лондон. Мама никогда не могла простить ему то, что он оставил семью. Когда человек, с которым я была обручена, погиб, я отправилась в Лондон, чтобы заявить о своем родстве, несмотря на то, что мать всячески пыталась меня отговорить. Но я не могла найти у себя в городке никакой работы.
И ваш дядюшка вас принял?
Да. Джон Смитон и его супруга были очень добрыми людьми. Хорошими и добрыми. Они приютили меня в своем доме. Помогли устроиться на службу в одну аптекарскую лавку. Это было 4 года назад. Тогда Марк служил придворным музыкантом. Слава Всевышнему, что тетушка умерла от горячки, прежде чем в наш дом пришло это несчастье. По крайней мере, ей не довелось пережить весь этот ужас.
В глазах девушки показались слезы, но она смахнула их и прямо посмотрела на меня. И снова я заметил в ее взгляде какое-то странное выражение, как будто она что-то пыталась просчитать, но что именно, я не мог понять.
«Впрочем, вы, эмиссар, должно быть, все это уже знаете».
«Не помню, чтобы кто-нибудь из известных мне людей мог вложить столько презрения в одну единственную фразу. Иначе зачем бы вы были тут?» До последнего часа ничего определенного я не знал. Меч вывел меня на Джона Смитона. Теперь я понимаю, зачем вы умоляли меня не ездить в Лондон в тот день, когда мы ходили с вами на болото. Какое-то время я пребывал в полном недоумении. Меня озадачило то обстоятельство, что, согласно документам, у Джона Смитона не осталось в живых ни одного родственника мужского пола, а его имущество отошло к пожилой даме. Должно быть, это была ваша мать.
Да.
Я ломал голову, перебирая в уме всех обитателей этого места и пытаясь найти среди них того, у кого достало бы силы и умения обезглавить человека. В Лондоне я ничуть не продвинулся в этом вопросе. Но потом мне пришла одна мысль. А что, если у Джона Смитона была еще одна родственница? Все это время я исходил из того, что к преступлению причастен мужчина, но потом понял, что его вполне могла совершить сильная молодая женщина. И эти размышления привели меня к вам, — печально заключил я. Сообщение, которое я только что получил, подтвердило мои догадки. Оно говорит о том, что Марка Смитона в ночь перед казнью посещала некая молодая особа, описание которой вполне соответствует вам. Я поглядел на нее, покачав головой. Нет более тяжкого греха для женщины, чем тот, который совершили вы. Голос ее зазвучал ровно, хотя теперь к нему примешивалась горечь.
Неужели? Неужели это даже хуже, чем то, что совершил он?
Я восхищался тем, что ей удавалось так хорошо держаться, восхищался ее хладнокровием. «Мне известно, что произошло с Марком Смитоном», — произнес я. «Кое-что мне рассказал Джером, остальное я узнал в Лондоне».
«Джером? А он какое к этому имел отношение?»
«Джером сидел в камере по соседству с Марком. В ту ночь, когда вы посещали приговоренного к смерти, он вас видел. И, очевидно, сразу узнал, когда появился здесь, в монастыре. Равно, как узнал и Синглтона. Вот почему он назвал его лжецом и клятвопреступником. Очевидно, когда он говорил мне, что не знает ни одного человека, живущего в монастыре, который мог бы совершить такое злостное преступление, это было нечто вроде особо изощренной насмешки с его стороны. Он знал, или, по крайней мере, догадывался, что это сделали вы».
«Однако мне он ничего не говорил», — она покачала головой.
«И зря. Лучше бы он это сделал, тогда бы хоть кто-то узнал бы правду. Правду о том зле, которое творят ваши люди. Когда я приехал сюда, я не знал правды ни о Марке Смитоне, ни о королеве. Но в одном вы правы. Это было отвратительно и очень жестоко». ее глазах загорелась искра надежды.
«Тогда позвольте мне уйти, сэр.
За то время, которое вы здесь провели, я вас немного узнала. Я поняла, что вы не похожи на таких грубых типов, как Синглтон и прочие приспешники Кромвеля. Это меня удивляло.
Послушайте, я всего лишь совершила акт правосудия. Пожалуйста, отпустите меня».
Я покачал головой.
«Не могу.
Так или иначе, но вы совершили убийство. Я вынужден поместить вас под стражу».
«Сэр», —
она продолжала с мольбой глядеть на меня, — «если вы хотите узнать, как все было на самом деле, пожалуйста, выслушайте меня». Мне следовало бы догадаться, что она намеренно тянет время, но я не стал ее перебивать. Дело касалось смерти Синглтона, загадки, которую я так долго пытался разгадать.
Марк Смитон навещал родителей всякий раз, как только выпадала такая возможность. Из хора кардинала Уэлси его перевели в придворные музыканты, и он оказался в личном распоряжении Анны Болейн. Бедный Марк, он так стыдился своего низкого происхождения. Но он не переставал посещать родителей. Если его голова помутилась от королевского великолепия, то в этом нет ничего удивительного. Оно совратило его так же, как вы собирались совратить Марка Пуэра.
«Этого никогда не было и не будет. Вы должны были это понять.
Марк брал меня с собой, чтобы показать, как снаружи выглядят большие дворцы, Гринвич и Уайтхолл, но никогда не водил меня внутрь. Даже после того, как мы с ним стали любовниками. Он говорил, что мы можем встречаться только тайно. Но я и этим была вполне довольна. Однажды, когда я вернулась домой, закончив день в аптекарской лавке, у дома моего овдовевшего дядюшки толпились солдаты. Они кричали на него, пытались заставить его признаться, будто его сын сожительствовал с королевой. Когда я поняла, что происходит, то бросилась к Синглтону и ударила его с такой силой, что солдатам пришлось меня оттащить в сторону».
Она нахмурилась.
«Тогда в первый раз я ощутила, какой гнев скрывается в моей душе. Меня оттолкнули в сторону, поэтому я не слышала, о чем они говорили с Джоном Смитоном. Но не думаю, что он рассказал им о наших с Марком отношениях. И вряд ли даже признался, что я доводилась Марку двоюродной сестрой. В противном случае они явились бы и ко мне, чтобы силой заставить меня замолчать. Мой бедный дядюшка умер спустя 2 дня после смерти Марка. Я была на суде. Видела страх в глазах судей. Вердикт, который они собирались вынести, не подлежал никакому сомнению. Опровергнуть его никто бы не смог. Я пыталась навестить Марка в Тауэре, но мне не разрешали. Наконец, главный тюремный надзиратель сжалился надо мной и разрешил посетить Марка в день перед казнью. Он лежал в этом ужасном месте, закованный в цепи, в лохмотьях, в которые превратилась его дорогая одежда.
Знаю. Джером мне об этом рассказывал.
Когда Марка арестовали, Синглтон сказал ему, что если он признается в прелюбодеянии с королевой, то милостью короля получит отсрочку наказания. Помнится, Марк говорил мне, что все время его не покидала надежда на то, что закон его защитит. «Ведь он впервые был заключен под стражу, ничего плохого не совершал», — она усмехнулась. «Английский закон — это пытка в подвале. Вот что у нас называется законом. Его пытали до тех пор, пока весь мир для него не превратился в один протяжный крик боли. В конце концов, он подтвердил то, что ему вменяли в вину. За это ему подарили 2 недели жизни, а потом отрубили голову. Я видел это своими глазами. Я смотрела на казнь из толпы. Последнее, что он видел перед смертью, было мое лицо. Я ему это обещала». Она покачала головой. «Сколько было крови!» Она огромной струей ударила в воздух. При этом всегда бывает много крови.
«Да, вы правы».
Я вспомнил, что Джером мне рассказывал о любовных отношениях Смитона со многими женщинами. Образ возлюбленного, который нарисовала мне Элис, был чересчур идеализирован, однако я не мог ей об этом сказать. «А потом здесь появился Синглтон», — подсказал ей я. «Можете себе представить, какие мной овладели чувства в тот день, когда я шла по монастырскому двору и увидела, как он говорит с помощником казначея. Я уже прослышала, что к аббату приехал какой-то эмиссар, но еще не знала, что это он.
И вы решили его убить?
Я столько раз мечтала избавить мир от этого негодяя. Я просто знала, что должна была это сделать. Справедливость должна была восторжествовать.
Обычно в этом мире происходит наоборот. Ее лицо стало холодным и напряженным.
Но на этот раз случилось иначе.
Он вас не узнал?
«Нет», — рассмеялась она, — «он просто увидел, как какая-то девушка, работница, несет мешок, а может, и вовсе меня не заметил. Я служу здесь более года, помогая брату Гаю. В Лондоне мне в работе отказали, поскольку я находилась в родстве со Смиттонами. Пришлось вернуться в дом матери. Она получила письмо от судьи и отправилась в Лондон, чтобы получить имущество своего брата, а вскоре после этого умерла. С ней случился удар, как прежде с моим дядей. И Копингер выселил меня из дома. Поэтому я приехала сюда.
А здешние жители знают, что вы являетесь родственницей Смиттонов.
Дядя уехал из города 30 лет назад, а мама сменила фамилию, когда вышла замуж. Вряд ли кто-то помнит, как нас прежде величали. К тому же я ни на кого из них не похожа. Я сказала, что работала в одной аптекарской лавке в Эшере, пока мой хозяин не умер.
Меч остался при вас?
Да, я хранила его как память. В память об одном зимнем вечере, когда дядя показывал нам несколько приемов, которые используют меченосцы. Я мало что знала о балансировке, шагах и углах направления силы. Когда же я увидела Синглтона, то поняла, что непременно пущу меч в ход.
О, Господи! «Надо сказать, что вы обладаете завидным бесстрашием и мужеством».
«Это оказалось просто. У меня не было ключей от кухни, но я вспомнила историю о потайном коридоре».
«И сумели его отыскать?»
«Да, после того, как осмотрела все комнаты. Потом я написала анонимную записку Синглтону, сообщив, что являюсь осведомителем. Назначила ему встречу через несколько часов в кухне». Сказала, что являюсь тем самым человеком, который должен сообщить ему сведения государственной важности.
Она объявила это с такой улыбкой, что я невольно содрогнулся.
Должно быть, он подумал, что эту записку прислал ему какой-то монах.
Улыбка померкла у нее на устах.
Я знала, что будет много крови, поэтому пошла в прачечную и стащила оттуда одежду. Ключ от прачечной я нашла в ящике стола моей комнаты еще в тот день, когда в ней поселилась.
Этот ключ здесь однажды обронил брат Люк, когда у него завязалась схватка с Orphan Stone Garden. Должно быть, с тех пор она хранила его у себя.
Бедная девочка. Лучше бы вы занялись поисками ее убийцы, а не Синглтона. Она смотрела на меня в упор. Я надела сутану, взяла меч и через потайной коридор прошла на кухню. Мы с братом Гаем лечили одного из старых монахов, поэтому мне пришлось у него отпроситься на часок отдохнуть. Все оказалось очень просто. Я спряталась в кухне за буфетом, и когда он проходил мимо, нанесла ему роковой удар. Она вновь улыбнулась, на этот раз радуясь совершению своего страшного злодеяния. Предварительно я заточила меч, поэтому голова слетела с одного удара.
Прямо как у Анны Болейн.
Прямо как у Марка. Выражение ее лица мгновенно переменилось, и она снова нахмурилась. Сколько было крови! Я надеялась, что его кровь смоет мой гнев, но этого не случилось. Меня до сих пор преследует во снах образ брата.
Вдруг ее взгляд вспыхнул, и она вздохнула с облегчением.
Кто-то схватил меня сзади за кисть и завел мою руку за спину. Я услышал, как на пол упал мой кинжал. Другой рукой неизвестный обвил меня за шею, и когда я опустил глаза, то увидел, что к моему горлу приставлен нож.
«Джером?» — прохрипел я.
«Нет, сэр», — услышал я голос Марка. «Не надо кричать». Он сильнее прижал нож к моему горлу. «Идите и садитесь на кровать, только медленно».
Вместе с Марком мы пересекли комнату и осторожно опустился на низкую койку. Элис поднялась и, встав рядом с Марком, обняла его за плечи.
«Я уж думала, ты никогда не придешь. Мне долго пришлось заговаривать ему зубы». Марк закрыл за собой дверь и остановился, держа нож в футе от моего горла. В мгновение ока он мог броситься вперед и перерезать мне глотку. Выражение лица у него было спокойным, но исполненным решимости.
«Так это ты был во дворе?» — взглянул я на него.
«Ты следил за мной?»
«Да».
«Кто еще об этом знает, сэр?»
Я чуть было не рассмеялся, он по-прежнему называл меня сэр.
«Посланник один из служащих Кромвеля. Содержание письма к данному времени уже известно и самому главному правителю. Выходит, ты давно знал, что это сделала она?»
«Она рассказала мне об этом, когда мы были вместе в постели. В первый день после того, как вы отправились в Лондон. Я говорил ей, что вы очень умны, а также о том, что вы почти подобрались к разгадке. Мы решили, что нам нужно сегодня уехать.
Если бы вы вернулись несколькими часами позже, вы бы нас просто не застали. Жаль, что этого не случилось.
Отсюда не убежишь.
В Англии нет места, где вы могли бы укрыться.
А мы не собираемся оставаться в Англии. Нас ждет лодка на реке, чтобы увезти нас во Францию».
«Контрабандисты?»
«Да», — бесстрастно ответила Элис. «Я солгала вам. Друзья моего детства не утонули, и они остались моими друзьями. В море нас ждет французский корабль. Он подберет какой-то груз из монастыря завтра вечером, а сегодня за нами пришлют лодку».
Я удивился. «Говорите, груз из монастыря? Вы знаете, кто его отправляет и что это за груз?
Мне все равно. Мы подождем его на корабле до завтрашнего вечера, а потом отплывем во Францию».
«Марк, а ты знаешь, что это за груз?»
«Нет», — он закусил губу.
«Прошу прощения, сэр. Сейчас, кроме Элиса нашего побега, меня ничто не интересует».
«Во Франции не любят реформаторов из Англии», — он поглядел на меня с сожалением.
«А я не реформатор и никогда им не был. По крайней мере, перестал таковым быть после того, как узнал правду о делах Кромвеля».
«Ты изменник», — произнес я. «Ты предал короля и предал меня, который относился к тебе как отец».
Он вновь с жалостью посмотрел на меня.
«Я вам не сын, сэр, ибо никогда не был согласен с вашей религией. Вы могли бы это понять, если бы прислушивались к тому, что я говорил, вместо того, чтобы относиться ко мне как к резонатору, который лишь повторяет ваши мысли».
«Этого я от тебя не заслужил», — с негодованием произнес я. «И от вас, Элис, тоже».
«Никто не знает, что каждый из нас заслуживает», — с внезапной горячностью ответил Марк. «В этом мире нет ни справедливости, ни порядка. Вы сами могли в этом убедиться, если бы не были так слепы. После того, что я услышал от Элис, я знаю это наверняка. Поэтому 4 дня назад я решил сбежать вместе с ней».
Пока он это говорил, я успел заметить, как дергается его лицо. Я также видел стыд в его глазах и чувство привязанности ко мне, которое до сих пор еще не иссякло.
«Неужели ты стал папистом?»
«Не так уж я слеп, Марк, как ты думаешь. Подчас я спрашивал себя, во что же ты на самом деле веришь? И что ты теперь думаешь об этой женщине, осквернившей церковь? Ведь это были вы, Элис. Разве не вы после убийства Синглтона положили мертвого петуха на алтарь, чтобы запутать след?»
«Да, я», — сказала она.
«Но если вы думаете, что мы с Марком паписты, вы глубоко ошибаетесь. Реформаторы или паписты — все едино. Ваши современные верования, следовать которым вы принуждаете людей под страхом смерти, на самом деле являются ничем иным, как борьбой за власть, землю и деньги, которым стремится каждый из вас».
«Но это не то, к чему стремлюсь я».
«У вас доброе сердце. Мне было нелегко вам лгать. Но что касается того, что ныне происходит в Лондоне, вы так же слепы, как новорожденный котенок».
В ее голосе жалость мешалась с гневом.
«Вам следовало бы взглянуть на вещи глазами простого человека, но вы до этого никогда не снизойдете. Думаете, меня может волновать какой-то храм после того, что я здесь нагляделась? Я испытывала больше жалости к петуху, которого зарубила, нежели сожаление о том, что положила его на алтарь».
«И что же теперь?» — спросил я. «Вы убьете меня?»
Марк с трудом сглотнул. «Я этого не сделаю, если вы меня к тому не вынудите». Он обернулся к Элис. «Мы его свяжем, заткнем тряпкой рот и спрячем в твоем шкафу. Его будут искать, но никто не догадается, что он может находиться здесь. Когда брат Гай обнаружит, что ты исчезла?» «Я сказала ему, что собираюсь рано лечь спать. Он не заметит моего отсутствия до 7 утра, то есть до того часа, когда я обычно появляюсь в комнате для приготовления снадобий. А к тому времени мы уже будем в море». Я судорожно пытался собраться с мыслями. «Марк, пожалуйста, послушай меня. Ты забыл о брате Габриэле, Саймоне Уэллплее, Орфан Стоунгарден». «Но к их гибели я не имела никакого отношения», — с пылкостью в голосе произнесла Элис. «Знаю. Я предполагал, что существует 2 убийцы, но действующих совместно. Но я никогда не думал, что здесь имели место 2 независимых преступника. Марк, подумай о том, что ты здесь увидел. Вспомнив об Орфан Стоунгарден, которую вытащили из пруда, о Габриэле, которого раздавило камнем, как насекомое, о Саймоне, свихнувшемся и погибшем от яда. Ты помогал мне, ты был все время со мной, неужели ты позволишь убийце уйти?» «Мы собирались оставить вам записку, рассказать о том, что Синглтона убила Элис». «Послушай меня. Где брат Эдвик? Его взяли?» Марк покачал головой. «Нет. Я шел за вами до двери трапезной и слышал, как вам сообщили о прибытии посыльного. Потом проводил вас в сторожку и последовал за вами, когда вы направились в лазарет. По дороге меня отвлек приор Мортимус. Он сообщил, что брата Эдвига в казначейском доме не нашли, равно как и в его покоях. По всей вероятности, он сбежал. Вот почему я так поздно пришел, Элис». «Он не должен сбежать», — уверенно произнес я. «Он незаконно продавал монастырские земли. Я уверен, что он это делал за спиной аббата и где-то спрятал 1000 фунтов стерлингов. Эта лодка подготовлена им, чтобы совершить побег. Разумеется, пока она не прибыла, он должен был тянуть время. Он убил Саймона Уэллплея, потому что боялся, что тот расскажет мне об Орфан Стоунгарден, и я его арестую». Марк опустил нож. На лице у него отразилось крайнее изумление, и он весь обратился во внимание. «Значит, ее убил брат Эдвик?» «Да». «Потом он пытался убить и меня в храме. При таких заснеженных дорогах могло пройти несколько дней, а то и недель, прежде чем прибыл бы кто-нибудь из Лондона, чтобы заменить меня. К тому времени он успел бы сбежать. Вы собираетесь отплыть в одной лодке с убийцей?» «Вы уверены в этом?» — спросил Марк. «Да. Я шел по ложному следу, который привел меня к брату Габриэлю. Но то, что я только что сказал, истинная правда. То, что ты мне сейчас рассказал о лодке, стало последним штрихом в этой истории. Эдвик — страшный убийца и вор. Ты не можешь позволить ему сбежать». На какой-то миг он заколебался. «Вы уверены, что брат Эдвик убил девушку?» — спросила Элис. «Да, полностью. Это должен был быть один из старших монахов, которые посещали Саймона Уэллплея. Приор Мортимус и Эдвик были неоднократно замечены в склонности к прелюбодеянию. Мортимус приставал и к вам, Элис, а брат Эдвик нет. Он боялся, что потеряет над собой власть, как это произошло с ним в случае с Орфан». Марк задумался. «Элис, мы не можем позволить ему уйти». Она в отчаянии посмотрела на меня. «Они повесят меня. Или, что еще вероятнее, сожгут на костре. Меня обвинят в колдовстве, раз я подбросила им петуха». «Послушай», — начал Марк, — «когда мы доберемся до лодки, мы потребуем, чтобы она сразу же отплывала. Тогда он со своим награбленным золотом далеко не уйдет. Никто не захочет ждать убийцу». «Верно», — охотно поддержала его Элис, — «мы можем так поступить». «И он будет по-прежнему на свободе», — заметил я. «Больше ничем не могу вам помочь, сэр», — глубоко вздохнув, произнес Марк. «Здесь все дело за вами. Его должны поймать вы». «Нам пора», — с нетерпением напомнила ему Элис. «Скоро начнется отлив». «Еще есть время. На монастырских часах только 8. Еще 5 часов до полного прилива. У нас достаточно времени, чтобы перебраться через болото».
«Через болото?» — не веря своим ушам, переспросил я.
«Да»,
— подтвердила Элис. «По той тропе, по которой я водила вас. Лодка ждет нас в дельте реки».
«Но этого нельзя делать», — ужаснулся я. «Разве вы не видите, какая стоит погода? Снег почти что растаял. Болото превратилось в непроходимую грязь. Я плыл по каналу сегодня днем и видел, как оно выглядело, а сейчас там и того хуже. Талый снег потоком стекает в Даунс. С каждым часом все больше сгущается туман. Вам ни за что не перебраться через болото. Поверьте мне».
«Я знаю все тропинки, как свои пять пальцев», — возразила она. «Я смогу отыскать дорогу». Несмотря на свои уверения, твердости в голосе у нее поубавилось.
«Марк, ради бога, поверь мне, вы идете навстречу верной гибели!»
Он глубоко вздохнул. «Она знает дорогу. А разве здесь нас не ждет смерть?» Я тоже сделал глубокий вдох.
«Пусть она сбежит. Пусть она сейчас же уйдет. Дай ей такую возможность. Я не обмолвлюсь ни единым словом о твоей причастности к этому делу. Клянусь. Уверяю тебя, после того, как эта заваруха закончится, я стану вашим сообщником. Буду рисковать собственной жизнью ради вас двоих, но только не ходите на болото».
Элис в отчаянии посмотрела на Марка.
«Марк, не бросай меня. Я смогу провести нас обоих».
«Говорю же вам, не сможете. Вы не видели, как болото выглядит сейчас».
Марк смотрел то на меня, то на Элис. По выражению его лица было ясно, что его терзают сомнения. Я вдруг увидел, насколько он еще молод. Он не мог вот так сразу решить свою судьбу и судьбу своей возлюбленной. Наконец, лицо его обрело твердость, и у меня упало сердце.
«Теперь мы должны связать вас, сэр. Я постараюсь, чтобы вам не было больно. Элис, где твоя ночная сорочка?»
Она вытащила из-под подушки какую-то тряпку, и Марк с помощью ножа разрезал ее на длинные полоски.
«Ложитесь на живот, сэр».
«Марк, ради всего святого».
Он схватил меня за плечи и повернул к себе спиной. Быстро связал сначала руки за спиной, потом ноги.
«Марк, не ходи туда».
Это были последние слова, которые я ему сказал. Потому что в следующий миг он затолкал мне в рот кляп, причем так глубоко, что я чуть не задохнулся. Элис открыла дверцу небольшого буфета, и они засунули меня внутрь. На мгновение Марк остановился и, бросив на меня сочувственный взгляд, сказал: «Погоди немного, у него больная спина». Элис в нетерпении наблюдала за тем, как он взял с кровати подушку и подсунул ее мне под лопатки так, чтобы мне было легче лежать скрюченным в шкафу.
«Мне очень жаль», — прошептал он.
С этими словами он отвернулся и закрыл дверцу шкафа, оставив меня в полной темноте. Мгновение спустя я услышал, как они осторожно закрыли за собой дверь. Я чувствовал рвотные позывы, но знал, что если это случится, я наверняка подавлюсь тряпкой. Поэтому я откинулся на подушку и глубоко вдохнул через нос. Элис сказала, что брат Гай хватится ее не раньше 7 часов утра. Значит, мне предстояло ждать своего спасителя долгих 11 часов.